Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И сегодня тема передачи посвящена заболеваниям пищевода. Пищевод – орган, который является трубкой, соединяющей полость рта с желудком. Функции на него возлагаются не такие большие, скажем, как на желудок, на кишечник, на печень, поджелудочную железу. По сути своей, с точки зрения современной медицины, пищевод является только лишь органом, на которого возлагается транспортная функция, то есть прохождение пищевого комка из полости рта после жевания в желудок. Дело в том, что болезни пищевода долгое время были достаточно редкими и встречались достаточно редко, но последние буквально несколько десятилетий наблюдается рост заболеваний. И хотя болезни пищевода занимают все-таки скромную долю среди всех болезней желудочно-кишечного тракта, скажем, по сравнению с хроническим гастритом, по сравнению с нарушением функции кишечника, но современных врачей настораживает и пугает, что по росту заболеваемости болезни пищевода во много раз опережают рост заболеваемости других страданий желудочно-кишечного тракта, и сама вот эта ситуация, неблагоприятная тенденция в рамках резкого роста, она, безусловно, накладывает важный отпечаток на работу врачей и, безусловно, на необходимость информирования людей в отношении болезни пищевода. Плюс, к сожалению, последние несколько лет наблюдается очень резкий рост заболеваний, онкологических заболеваний пищевода именно, то есть рака пищевода в частности, причем по степени роста онкологические болезни пищевода, они опережают, скажем так, наиболее такие распространенные локализации опухолевых заболеваний, как опухоли желудка, опухоли кишечника. Вместе с тем доля онкологических болезней пищевода остается скромной, но в силу их резкого роста эксперты, врачи и аналитики говорят о том, что все-таки прогноз не совсем спокойный, и если такими же темпами будет продолжаться рост заболеваний пищевода, то медицина может столкнуться с определенными опять новыми вызовами и новыми проблемами. Сам по себе пищевод состоит из трех слоев: внутренний слой слизистый, средний слой мышечный, собственно, это мышцы, которые сокращаются при попадании в пищевод содержимого из полости рта, ну и наружный слой, защищающий пищевод от окружающих органов. Наиболее частым страданием пищевода, наиболее частым заболеванием пищевода является воспаление слизистой пищевода. Это по медицинским правилам называется эзофагит, воспаление слизистой. И многим, к сожалению, это страдание известно, эзофагит, воспаление пищевода, потому как основным симптомом, наиболее ярким, наиболее часто встречающимся симптомом воспаления пищевода является изжога. А как показывает статистика, изжогой страдают от 10 до 30% взрослого населения в разных странах мира. И поэтому, безусловно, это накладывает такой негативный отпечаток на вот ситуацию по распространенности воспаления пищевода. Если быть более точным, то врачи, которые занимаются диагностикой воспаления пищевода с помощью фиброгастродуоденоскопии, отмечают изменения в пищеводе практически у каждого 10-го человека, который проходит эту процедуру по самым разным показаниям, будь то обследование по поводу заболевания, будь то обследование связанная с профилактическим осмотром, 10% людей, которые проходят эндоскопию, у них обнаруживаются те или иные изменения в пищеводе, требующие консультацию врача, соответственно, и изменения образа жизни, и, соответственно, лечения. То, что резко растет онкологические заболевания пищевода, уже сказано в нашей передаче, но самое важное и драматичное ситуация – это то, что современная медицина находит связь между воспалением пищевода и онкологией пищевода. То есть наблюдается определенная связь, зависимость, если так можно образно сказать, мост между хроническим воспалительным процессом в пищеводе, сопровождающимся изжогой, и онкологическими изменениями в пищеводе. Исследования, которые проводились последние два десятилетия, показали, что чем чаще у человека изжога, то есть чем выше клинические проявления, собственно, и степень тяжести воспаления пищевода, тем значительно чаще у него встречаются онкологические заболевания пищевода. Чем длительнее у человека протекает сам по себе процесс воспаления в пищеводе, то есть чем дольше он отмечает изжогу, тем выше у него риск развития онкологических заболеваний пищевода. Все эти исследования, они кардинальным образом перевернули представление и врачей, и медицинской общественности в отношении к изжоге. Если раньше изжога как симптом воспаления пищевода, в общем-то, не считалась достаточно тревожным симптомом, не считалась симптомом, который требует обследования, требует лечения, то последнее время проводится огромное количество исследований, работ, медицинских программ, в том числе популяризационных программ по информированию людей о том, что, собственно, к изжоге, к своей относиться, скажем так, попустительски или невнимательно нельзя и не стоит. Конечно же, не стоит пугаться человеку, если у него изжога, не стоит впадать в панику, потому как, к счастью, риск онкологических заболеваний все-таки достаточно небольшой, и он встречается только у людей, которые не лечатся, у людей, у которых воспаление достаточно длительное, плюс у людей, у которых есть наследственность. Но вместе с тем, конечно же, безответственного отношения к изжоге сейчас современные врачи не допускают, и в том числе и наша программа, она в первую очередь посвящена той ситуации информированности, которая диктует самодиагностику достаточно простой симптом изжога и, естественно, вовремя и грамотное обращение к врачу-специалисту для того, чтобы заболевание не запускать и для того, чтобы оно не переходило в какие-то сложные формы. А позитивная информация – это, безусловно, то, что человек, который грамотно лечится, грамотно наблюдается, он во много раз снижает риски онкологических заболеваний пищевода, собственно, у себя. Если у него есть предрасполагающие факторы, и он вовремя обратился. Поэтому главное, безусловно, это знать, понять и принять, в общем-то, решение по поводу обследования и лечения. Помимо изжоги, воспаление пищевода, как наиболее частое заболевание, локализующееся, собственно, в пищеводе, человек может испытывать при наличии хронического воспалительного процесса в пищеводе отрыжку пищи, отрыжку воздухом, боли за грудиной. Но все они, как правило, являются дополнением к изжоге. То есть, в общем-то, если эти симптомы возникают вне изжоги, то нередко, в общем-то, они не являются следствием вот заболевания пищевода. Поэтому вот к таким дополнительным симптомам нужно относиться очень осторожно, деликатно и их не преувеличивать. А основной симптом все-таки это изжога. На практике оказывается, что разные люди по-разному понимают вообще, что такое изжога на самом деле, И нередко в практике врача приходится сталкиваться с ситуациями, в общем-то, скажем, заблуждения, когда человек приходит на консультацию к врачу и сразу говорит о том, что у него изжога, врач не переспрашивает, что у него на самом деле, воспринимает это как вот, изжогу, и это диктует немножко неправильную тактику и лечение. Дело в том, что изжога, собственно, это чувство жжения за грудиной как основной симптом. И ничего более. Когда человек отмечает жжение в подложечной области, в эпигастрии, как говорим мы, врачи, отмечает жжение, скажем, в других областях живота, к изжоге это никакого отношения не имеет. Собственно, пищевод, он локализуется, если на проекцию тела его накладывать, за грудиной проходит вслед за... значит, горлом, за грудиной и впадает в эпигастральную область уже в желудок, поэтому если там воспалительный процесс есть, то, соответственно, это воспалительный процесс и локализуется, проецируя на поверхность тела, в основном за грудиной. Другие какие-то симптомы, которые часто люди по незнанию, по недопониманию относят к изжоге, они, собственно, как таковой не называются, поэтому все-таки очень правильно всегда описывать симптомы не сразу же какими-то терминами при общении с врачом, описывать их в упрощенном, простом варианте, как они вами ощущаются. Это нередко приводит к тому, что количество заблуждений, ошибок становится значительно меньше. Основными причинами воспаления пищевода, ну, про изжогу еще буквально два слова скажу, считается во всем мире, что симптомом воспаления является уже 1-2 эпизода изжоги в неделю. Если у человека за неделю отмечается 2 эпизода изжоги, то он, в общем-то, должен подойти и посоветоваться к врачу, пообщаться, поговорить, может быть, пройти обследование, если врач сочтет нужным, и если врач сочтет нужным, то, в общем-то, и пройти лечение как таковое. Вот достаточно простой, скажем так, момент, который помогает на большом количестве людей буквально в течение нескольких секунд сделать такой просеивающий манипуляцию по поводу выявления людей, страдающих воспалением пищевода и не страдающих воспалением пищевода. Еще раз повторюсь, 1-2 эпизода изжоги в неделю – это симптомы в подавляющем большинстве случаев, свидетельствующие воспаление пищевода эзофагита и которые требуют беседы с врачом для определения дальнейшей тактики. Основными причинами воспаления пищевода, собственно, эзофагита, является заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. В норме в желудке всегда среда кислая, если у человека нет атрофического гастрита, причем атрофического гастрита, который сопровождается понижением кислоты. В принципе, у любого человека содержимое из желудка всегда в той или иной степени может забрасываться в пищевод. Но дело в том, что у людей, которые страдают воспалением пищевода, этот заброс, он достаточно частый и по времени большой. Есть специальные медицинские исследования, которые показывают и количество забросов из желудка в пищевод, и время нахождения вот кислого содержимого в пищеводе желудочного. Это и в норме бывает у человека. Но когда это время заброса и степень заброса очень большие, пищевод уже не может сопротивляться кислому содержимому желудка, он не может нейтрализовать эту кислоту, и, собственно, кислота приводит к ожогу слизистой, если так можно выразиться образно. Этот ожог слизистой, кислотный, он, собственно, и есть основа для развития изжоги. То есть, когда человек испытывает изжогу, он испытывает вот эквивалент или симптом кислотного ожога пищевода. Хотя крайне редко могут быть воспаления пищевода, не связанные с эзофагитами, с кислотными забросами. Крайне редко это могут быть инфекционные причины, особенно у детей вирусные заболевания. У взрослых, находящихся в состоянии иммунодефицита, это могут быть грибковые заболевания, могут быть инфекционные состояния у человека в тяжелом состоянии, скажем, при заражении крови, но эти состояния, слава богу, бывают редко. В подавляющем большинстве все-таки 90 с лишним процентов причиной воспаления пищевода у человека, у взрослого человека, чаще всего является заброс кислого содержимого. Само по себе это кислое содержимое происходит по ряду разных причин. Наиболее частая причина – это так называемая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Люди, которые проходили фиброгастроскопию, они обязательно обращают внимание на такую аббревиатуру, она их иногда пугает, если им не расшифровывают и неправильно говорят, они, в общем-то, находятся в состоянии так недопонимания, неизвестность, безусловно, пугает. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ее пишут, как правило, врачи-специалисты так сокращенно, S по первым буквам ГПОД, и люди, проходящие вот это обследование желудка, они обычно вот обязательно вот такую сноску имеют. Ну, не у всех эта грыжа бывает, к счастью, но, к сожалению, у людей, чем старше, тем чаще выявляется эта грыжа, то есть у людей после 40 лет практически в 50% случаев может она обнаруживаться. Собственно, эта грыжа – это когда желудок выпирает через диафрагму в грудную полость. Дело в том, что в месте впадения пищевода в желудок вот это место, оно находится как раз на уровне диафрагмы. Диафрагма – это мышца, которая с нижней части отделяет грудную полость от брюшной полости. Это мышца, которая участвует в дыхании, в том числе и пищевод проходит через отверстие в этой диафрагме и попадает в желудок. Когда по ряду причин желудок выпирает за эту диафрагму, выходит вверх в грудную полость, собственно, это и есть вот грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. То есть пугаться, собственно, выявленного этого диагноза не стоит или нельзя. Правильнее сказать, сама по себе грыжа не является чем-то драматичным и опасным, но по ряду причин она может способствовать тому, что клапан между желудком и пищеводом не срабатывает и происходит заброс кислого желудочного содержимого в пищевод, и это, собственно, проявляется воспалением пищевода и, как следствие, воспалением изжогой. Одним из факторов риска развития воспаления пищевода является избыточная масса тела. Люди, имеющие избыточную массу тела, страдают значительно чаще, в несколько раз чаще, чем люди с нормальной массой тела, воспалением пищевода. Это тому есть масса доказательств, огромное количество медицинских свидетельств и наблюдений. К тому же люди, страдающие избыточной массой тела, они в среднем имеют более высокую кислотность, как показывают клинические исследования. Так уж получается, что уровень выделения кислоты у человека зависит от массы тела, и чем больше масса тела, тем кислотность, скажем так, у человека выше, и, соответственно, у него выше риск развития заболеваний, связанных с желудочной кислотой. Это и гастрит, это и язва, это в том числе и воспаление пищевода, сам по себе эзофагит. Немаловажным фактором, предрасполагающим развитию воспаления пищевода, является еще и наследственность. И ряд ученых такой дискуссионный момент выводят, но сбросить его со счетов нельзя, это изменение характера питания человека. Так уж получается, что привлечение такого западного характера питания, быстрого питания, калорийного питания, оно приводит к избыточной массе тела и в том числе к тому, что количество воспаления пищевода растет. Не сама по себе пища, безусловно, вызывает воспаление пищевода, а опосредованно за счет того, что она приводит к быстрому накоплению в организме жира. Если человек нерационально питается и кушает много, и двигается мало, это приводит, как правило, естественно, к отложению жира в организме. Вторая ситуация – это, безусловно, то, что пища она стимулирует кислотность. Не только вызывает увеличение массы тела человека, но и стимулирует кислотность. И многие люди, страдающие эзофагитом, замечают, что, в общем, тот или иной характер пищи для них неприменим, скажем, нередко выпечка или кофе, или острые какие-то блюда отмечают, что вызывает те или иные симптомы эзофагита. Но вместе с тем хотелось бы предостеречь людей от неправильного понимания вот, значимости пищи в эзофагите. Тут уже доказано и известно, что пища является фактором, провоцирующим развитие симптомов воспаления пищевода, изжоги в частности, но не является первопричиной. Вывод самый главный. Даже когда человек очень скрупулезно соблюдает диету, совершенно жестко придерживается каких-то рекомендаций в отношении диеты, которые дает врач, он не гарантированно поправляет свое здоровье в отношении эзофагита. То есть пища, она не является лечебным фактором, не является фактором причины заболевания пищевода. Если у человека кислотность, она, как правило, от наследственных факторов у него зависит, она высокая, и у него есть предрасполагающие моменты, то для того, чтобы справиться с этим заболеванием, нужно проходить курс лечения, направленный на нормализацию кислоты, а не на, в общем-то, отработку диетических мероприятий. Хотя диету никто ни в коем случае не сбрасывает со счетов, потому как, безусловно, она дает такой важный охранительный режим, снижает степень нагрузки на пищевод, снижает стимуляции определенные кислотные, и она является составным моментом в лечении человека. Основным методом диагностики воспаления пищевода, изжоги эзофагита является проведение фиброгастрододеноскопии. Ни один другой метод не заменяет эту процедуру. Рентгенологические методы, такие как рентген пищевода, когда человек принимает стакан бария, ему делают снимочки, это метод только вспомогательный, он не является основным и ни в коем случае не может заменить фиброгастрододеноскопию. Поэтому, когда человек выбирает то или иное методы для диагностики, он должен четко понимать значимость и ценность каждого из них. Сам по себе рентген может выявить только грубые очень изменения, скажем, тяжелую язву пищевода, как осложнение воспаления, что может быть, стриктуру, то есть сужение пищевода, что может быть тоже следствием длительного хронического течения заболевания, развитие ряда опухолевых состояний, но в подавляющем большинстве случаев при изменениях не тяжелых, переходных, когда действительно вот, требуется важная, грамотная и терапия нужна, рентген не дает достаточной информации, потому как только осмотр с помощью специального аппарата, глазом, врачом, через волоконную оптику, когда он может посмотреть все отделы пищевода, является наиболее значимой и серьезной. И второй момент, только лишь фиброгастроскопия позволяет врачу взять или провести, правильно сказать, такую процедуру, как биопсия. То есть, когда врач находит какой-то участок в слизистой пищевода измененный, и этот участок необходимо осмотреть с помощью гистолога под соответствующим микроскопом. Причем не надо пугаться биопсии, потому как многие люди считают, что биопсия всегда берется на предмет там, онкологических заболеваний, на предмет состояний, связанных со стадией опять же, опухолевых заболеваний. Сейчас по современным представлениям биопсия и осмотр слизистой под микроскопом берется всегда у всех, у маленьких детей, у взрослых людей, у людей с подозрением на онкологические заболевания, потому как самым главным фактором и точным фактором диагноза является как раз грамотное изучение врачом-специалистом не просто внешней картины заболевания, а внутренних изменений в клетках, которые там могут происходить. И это очень важно, и эта процедура, она, в общем-то, проводится и должна проводиться везде. Собственно, больше, помимо фиброгастроскопии, для постановки диагноза ничего не требуется. Безусловно, в некоторых ситуациях врач считает необходимым проведение общего анализа крови, УЗИ брюшной полости или других манипуляций, но они больше направлены на обследование организма человека, на общее состояние организма человека, а не, собственно, на вот именно стадию, степень изменения в пищеводе. Фиброгастроскопия, консультация врача, вот тот минимум, который, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев уже достаточен для того, чтобы определять дальнейшую тактику и лечение. Собственно, воспалением пищевода и изжогой занимаются врачи-терапевты, врачи-гастроэнтерологи, поэтому система медицинской помощи, она достаточно простая. В первую очередь вы можете обратиться к своему участковому врачу по месту жительства. Если есть врач-гастроэнтеролог в ваших поликлиниках по вашей территориальной принадлежности, вы можете обратиться к гастроэнтерологу в территориальную поликлинику. Если гастроэнтеролога в территориальной поликлинике нет, но и стадия заболевания, в общем-то, серьезная, и участковый терапевт считает, что ему нужна консультативная помощь, то, ну вот на примере города Екатеринбурга Свердловской области, участковый врач или гастроэнтеролог направляет пациента уже в специализированные центры государственные, бесплатные. Это в областной клинической больнице номер один гастроэнтерологический центр, прием ведется, если человек живет в области Свердловской, и если живет в городе Екатеринбурге, то он обращается в городской гастроэнтерологический центр, направление от врача, страховой полис, и бесплатно его посмотрят. Собственно, вопросы лечения эзофагита основным и первым моментом, который долгое время считался базовым, основополагающим, была диета. И все разговоры по лечению, они, как правило, занимали больше половины времени, связанные, собственно, с диетой как таковой. Не хочу сказать, что диета совершенно утратила свое значение, но она потеряла те базовые фундаментальные свойства, на которых раньше считалось, что вот диета и все, дальше больше делать ничего не надо. Диета носит несколько целей. Первое, конечно же, это снижение нагрузки, собственно, на воспаленный орган. Поэтому человеку предлагают всегда кушать часто и понемножку. То есть маленький объем пищи, естественно, он не приводит к растяжению пищевода как таковому. Второе, по возможности, это качество приготовления блюд. Желательно, чтобы все это было в отварном виде на пару и не грубая пища, чтобы не травмировать, опять же, воспаленный орган, не наносить ему дополнительного нагрузки как таковой. Третий важный момент в диете – это диета всегда должна быть направлена на нормализацию массы тела, потому как степень зависимости и связи воспаления пищевода и массы тела, она известна, доказана, и человек, который страдает избыточной массой тела, ожирением, и страдает изжогой, ему, как правило, достаточно сложно помочь. Можно помочь, конечно, но это связано, как правило, с большими дозами препаратов, с длительностью лечения большей, чем если бы у него была бы нормальная масса тела. Поэтому при возникновении вот такого сочетания избыточная масса тела, ожирение и изжога, конечно же, человек должен взглянуть грамотно на свой вес и понять, что вес здесь не просто имеет какой-то косметический дефект, но и имеет нагрузку на его здоровье. Ну и четвертый фактор – это то, что ряд пищевых продуктов, они являются дополнительными стимуляторами выброса кислоты, ну такие, скажем, как кофе, свежая выпечка, значит, ряд других факторов, это, в частности, минеральная вода, которую, к сожалению, до сих пор неправильно применяют и неправильно пропагандируют, считая, что это средство действительно такое выбора, и которое можно применять чуть ли не в основную фазу заболевания. То есть четвертый фактор для питания очень важный – это не стимулировать и так уже у человека, скажем, стимулированную, повышенную выделение, собственно, желудочного сока соляной кислоты. Это все очень просто определяется, наблюдается. Человек знает практически, ну, тот, кто страдает изжогой, он знает те продукты, которые у него вызывают изжогу. Единственное средство – от них отказаться. Как бы это, может быть, некоторым людям не казалось, в общем-то, неприятным и незначимым, если продукт вызывает у него изжогу, то желательно все-таки не дразнить собственное пищеварение, собственную кислотность, не провоцировать на очередную, скажем, вспышку для того, чтобы болезнь могла спровоцироваться и обостриться. Но еще раз повторюсь, сама по себе диета носит охранительный режим, но не носит целенаправленного лечебного характера. Как показывают исследования, собственно, с помощью, если уже развилось воспаление, диетой невозможно вылечить. Можно облегчить симптомы, можно снизить степень заболевания, можно снизить степень необходимости и потребности в лекарственных препаратах, но не более. Если врач установил воспаление, тем более воспаление глубокое, с эрозиями или даже с язвой или с изменениями в клетках при биопсии, то требуется длительный курс лекарственной терапии. Вот это очень важный и принципиальный момент в лечении воспаления пищевода, длительность лечения. Нередко люди, страдающие изжогой, посетив врача и получив рекомендации по лечению, заканчивают это лечение очень быстро, потому что симптомы, собственно, изжога быстро прекращаются. Ну, как правило, люди принимают препараты неделю, две, ну, максимум, может быть, там, 3-4 недели, как показывает практика, очень большая часть людей прекращают лечение, месяц чувствуют себя хорошо, через месяц у них возникает опять изжога, и они вновь обращаются к врачу, опять проходит курс лечения короткий из-за недопонимания с врачом, или врач, значит, курс такой короткий назначает, ну, что бывает крайне редко, в основном, как показывает практика, здесь идет урезание курса собственно человеком, и опять у него возникает обострение заболевания. Редко человек приходит к ситуации тупиковой с вопросом, ну, вроде бы диагноз ясен, вы мне все объясняете, лечение вроде бы помогает, но почему так часто обостряется состояние? Вот это особенность лечения и течения этого заболевания. Если там воспаление уже сформировалось, для того, чтобы оно ушло полностью или надолго, необходим длительный многомесячный курс лечения. У людей, у которых возникают эрозии в пищеводе на фоне воспаления, эрозии – это поверхностные такие дефекты или царапины, образно можно сказать, слизистой, то курс лечения у таких людей иногда затягивается на год. Но минимум – это полгода лечения, минимум 24 недели. Если это эрозий много, то это год как минимум, иногда лечение даже больше. И, естественно, у людей возникают иногда вопросы, недопонимания, почему так долго. И, ну, так получается, вот по медицинским канонам, по особенностям и необходимости ведения состояния. Если у человека легкая степень воспаления в пищеводе, легкий эзофагит, то там лечение, оно иногда требуется от 3 до 6 месяцев. Вот где-то в этот срок укладывается. То есть вот длительность выполнения процедуры лекарственных, она очень важна. Основными средствами лечения, которые применяет врач, являются препараты, направленные на снижение выделения соляной кислоты клетками желудка. Их огромное количество, этих препаратов. В каждом конкретном случае врач вам посоветует тот или иной препарат. Главное, в общем-то, прийти на прием и побеседовать с врачом. Но существует иногда желание полечиться самостоятельно. Согласитесь, в общем-то, в силу большой распространенности изжоги и неправильного понимания этого симптома, у человека возникает такое ощущение, что, ну, ничего страшного. Вроде бы ничего не болит, то есть ты вот... Все это проходит, и человек в лучшем случае идет в аптеку, что не идеально, к сожалению. И, как показывает практика, когда я сам стою в аптеке за лекарствами, обязательно в очереди из 5 людей, стоящих передо мной, 2 спрашивают врача за прилавком в аптеке, а что бы мне выпить от того или иного заболевания. К сожалению, нередко приходится слышать, а что бы у аптекаря, а что бы мне выпить от изжоги. Ну, ситуация, может быть, она не кажется вам смешной и комичной, но она драматичная на самом деле и комичная одновременно. Комичная, потому что задают вопрос человеку, не имеющего клинического медицинского образования. Фармацевт, который стоит в аптеке, это специалист, который может дать вам рекомендации по препарату, но не по диагнозу, по заболеванию. А драматичная ситуация в том, что, к сожалению, такая ситуация встречается сплошь и рядом. И люди считают, что это все, в общем-то, сходит с рук. Ну, к счастью, это, может быть, сходит с рук нередко, но, к сожалению, огромное количество случаев наблюдается в практике, когда, собственно, вот это самолечение, оно приводит к тому, что болезнь не контролируется, к тому, что оно не подвергается эффективному лечению, потому что человек, во-первых, не обследован, во-вторых, он не прошел лечение. И это не только по, если говорить глобально, по воспалению пищевода, по изжоге. Эта ситуация вообще у нас в России, к сожалению, распространена очень, скажем так, не слабо. В силу занятости людей, может быть, в силу нежелания потратить время, в силу сложностей попасть к специалисту. Ну, как правило, отговорок находится много, но под всем, под этим стоит, как правило, все-таки, ну, пусть не обидятся на меня люди, но это сказал один из священников, под всем этим стоит лень. Лень сходить в церковь, лень сходить в больницу, и в результате, в общем-то, и человек душой не занимается, ну, к сожалению, не занимается, если спрашивать меня как врача, и собственным здоровьем не доходит до специалиста, считая, что то времени нет, то отговорки, то не хочется, в общем-то, пройти консультирование. В аптеке есть огромное количество средств безрецептурных, так называемых. К сожалению, это огромное количество средств рекламируется по телевидению. На самом деле, это, в общем-то, мнение большинства специалистов и мнение вашего покорного слуги. То, что творится на телевидении в рамках рекламы средств от изжоги, эта ситуация недопустимая, эта ситуация трагичная. Потому как под изжогой у разного человека может скрываться разные заболевания, не только просто, собственно, какие-то легкие состояния, но и тяжелые воспаления, требующие серьезного лечения. И когда со средств телевидения рассказывают ему, что выпив какую-нибудь там таблеточку или выпив какой-нибудь там порошочек, он все себе вылечил, эта ситуация в корне ложная, неприменимая, и лечиться по рекламе, ну, это недопустимая ситуация. Надеюсь, что, в общем-то, ситуация может быть изменена, хотя об этом уже говорят давно, что требуется, конечно, изменение многих аспектов по этому фактору. Лечиться травами или лечиться санаторно-курортным лечением от эзофагита нецелесообразно. Дело в том, что ни санаторно-курортное лечение, ни минеральная вода, ни травы, они, собственно, не лечат вот глубокое воспаление. Они снимают симптомы, они облегчают состояние человека, и не более того. Поэтому старайтесь не применять все-таки непроверенные средства, средства, вычитанные где-то в популярных изданиях или сказанные целителями, которые, в общем-то, к сожалению, имеют очень поверхностное знание об этом заболевании и, соответственно, не контролируют его как таковое. Поэтому основой все-таки победы над болезнями пищевода является в первую очередь ваше знание. То, что если у вас есть изжога, вы должны, безусловно, грамотно и внимательно относиться к собственному заболеванию. Если 2 эпизода изжоги в неделю, надо обратиться к врачу, пройти обследование. Если поставлен диагноз воспаления пищевода, нужно пройти. Оно не тяжелое, там 1-2 таблетки в день, но препарат в течение нескольких месяцев, и это снимет все проблемы. И старайтесь информацию воспринимать грамотно, критично, для того, чтобы неправильно, в общем-то, о своем заболевании знать и неправильно лечиться. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.